Продолжаем разговор, переходим к очень интересным вопросам из почты. Прочитал в лекции Мамардашвили определение любви, на которую способна классическая душа. Любовь, которую можно любить, не проходя адский цикл погони за обладанием предметом любви. Можно ли так? И тут же вопрос, случалось ли вам расставаться мирно с предметами любви? Андрей и Олег, тут два вопроса. Во-первых, мирно расставаться случалось, но это, знаете почему? Потому что это была не любовь или особая форма любви, а метаморез, влюбленная дружба. Ну, вот так у нас вышло, скажем, ну, у меня выходило так несколько раз, потому что я пытался влюбиться или влюблялся там, где надо было дружить. Дружба с женщиной тоже возможна. И иногда женщине совсем не нужно съезжаться и сближаться, а нужно оставаться именно на friendly positions. Тогда, если вы дружите, можно расстаться мирно. Но дружба не повод создавать семью, и совпадение взглядов не повод создавать семью. Любое дело достаточно роковое. Это такая очень сильная тяга, ну, в том числе физическая. Поэтому я хочу вам сказать, что концепция Мамардашвили в данном случае, а на самом деле она не Мамардашвили, она восходит, конечно, к платоновской, концепция любви без обладания или любви без страсти, любви в высшем смысле, любви божественной, она представляется мне все-таки несколько идеалистической. По-моему, без чувства собственности любви быть не может. Но это в человеческой природе, это имманентная вещь. Отсюда непобедимость ревности, отсюда обреченность всех тройственных союзов в истории. Как было бы просто победить чувство собственника? Но как-то оно не побеждается. Понимаете, это очень горько. Я бы хотел это победить, но не могу. И боюсь, что без этого, как без мысли о смерти, добавляющей в жизнь перцу, очень многое потеряло бы смысл. Просто важно, чтобы этот перец не начал отравлять сам напиток, чтобы смерти в вашей жизни не стало слишком много, и чтобы вы не рассматривали ее как окончательный выход из существования, а так, ну, как полное отрицание смысла. Точно так же и в любви. Когда любовь начинает состоять из ревности, это примерно то же, что жизнь, состоящая из страха смерти. Конечно, здесь уже надо призадуматься. В любви очень важно сотворчество, единомыслие, общее дело, производственный роман. Важно только, чтобы это не вытесняло, понимаете, чтобы это не вытесняло отношений, как когда-то писала Лукьянова мне в одном из первых писем, все-таки не превращать постель в место производственного совещания. Это очень важно. Когда-то в интервью Родинский, рассуждая о современной молодежи, сокрушался, что у нее есть интернет, с помощью которого можно скачать любую книгу. И он перечислял книги, которые, можно прямо сказать, у него вырвалась фраза «почитать устаревшего Солженицына». Как-то сильно резанула эта фраза. Что он имел в виду? Катя, ну, во-первых, надо, когда вы слушаете Родинского или говорите с ним, всегда надо делить на несколько. Он очень иронический человек. Под устаревшим Солженицыным он имел в виду, видимо, раннего Солженицына. Устарелый Солженицын эстетически сказать трудно. Лев Лосев считал, что нет. Почитайте заметки о «Красном колесе» именно о художественном его совершенстве. А Солженицын, может быть, устарел в одном отношении, в плане некоторой своей мономании, такой поглощенности идеи, неспособности к диалогу. Но я вообще не бахтинец, и я не считаю, что диалогичность – это такая уж важная вещь в культуре, такая уж главная. Поэтому он является устаревшим именно в смысле, может быть, некоторой своей сосредоточенности на единственных решениях, некоторой своей такой абсолютно тоталитарности сознания, которая сказалась больше всего в статье «Наши плюралисты». Вот эстетически он устарел. Устарел, наверное, философски. А как историк, как мыслитель социальный, думаю, что не устарел. Меня тут сын давеча спросил, что лучше всего почитать о 17-м годе. Я с ужасом должен был посоветовать Ленина в Цюрихе. Почему с ужасом? Потому что это не о 17-м годе, потому что это сплотка глав из августа 14-го, по-моему, или там из более поздних узлов, но все равно она не про 17-й год. Просто там все сказано, понимаете? Там все уже предсказано. И Солженицыну не надо было писать «Октябрь 17-го». Все сказано в предыдущих узлах. По-моему, это все-таки в узле 16-го года, но надо проверить. Как бы то ни было, вот эта маленькая красная книжечка «Ленин в Цюрихе» – это лучшее, что написано о Ленине, самое точное. И самое точное сказано об обстановке в партии, о природе этой партии. И, конечно, о природе русского 17-го года. Молодец Солженицын. Вот в этом смысле он совершенно не устарел. Наверное, потому что отчасти, как правильно замечает Наталья Дмитриевна, как часто писал Жалковский, это все-таки автопортрет. И автопортрет довольно трезвый, абсолютно свободный от идеализации. Поделитесь впечатлением о фильме Шьямалана «Сплит». Вспомнился ли Билли Миллиган? Ну, Билли Миллиган обречен вспоминаться в тех ситуациях, когда речь заходит о multiple persons, multiple minds, множественных, психозе множественных личностей. Знаете, у каждой страны свои национальные болезни, и почему-то в Америке тоже они. Депрессия, писательский запой, множественные личности – это особенности американского сознания. Там суицидальные проблемы, особенности Японии. У Франции свои психозы, у России свои там и так далее. Всякая белая горячка интересная. Или там, например, вечная ситуация зависания между женой и любовницей. В Штатах эта ситуация, по-моему, не так актуальна. А вот депрессия и множественные личности – это их заболевание. И там от этого лечат всерьез. Я-то верю, что никаких множественных личностей не бывает. Бывают такие внутренние ролевые игры. Но чем черт не шутит? Некоторые доказывают, и, кстати, Шьямалан тоже, что человек физически неуловимо меняется под действием этих вещей. И что у человека проявляются те навыки, которых он иметь не мог, и он говорит теми языками, которых не знал. Может быть, чем черт не шутит. Это интересное такое проявление для меня тоже феномена души. Но во время «Сплита» мне вспоминалось не это, потому что «Сплит» не про это, он не про множественные личности. Он про то, как мы все ждем зверя, как мы все ждем этого сверхчеловека, и что будет, когда он придет. Действительно, в этого героя, это не спойлер, об этом говорят все трейлеры, в какой-то момент действительно приходит сверхчеловек и начинает его физически страшно менять, нравственно менять, превращать его то ли в зверя, то ли в божество. Там такое страшное, карающее. Там есть о чем подумать. Да, мы все ждем, когда придет этот зверь. Так вот, вопрос весь в том, как с этим зверем взаимодействовать и можно ли его победить. Там противостоящая ему героиня наделена некоторым внутренним кодом, некоторой внутренней силой для того, чтобы этого зверя победить. Но это потому, что там, помните, он ей сам говорит, если кто видел картину, ты тоже чиста. В ней тоже этот зверь есть. А сформирован он в ней, как это не ужасно, под влиянием страшного детского опыта. И вот здесь вопрос. А что делает человека таким способным противостоять мировому злу? Откуда в нем это берется? Есть такая точка зрения, что это религия, может быть, но у Шьямалана это не религия, у Шьямалана это опыт преодоления. Вот я постоянно же задаюсь вопросом. Мои друзья довольно резко разделились, но я не потерял никого из близких друзей после Крымнаша. Те, кто оказался Крымнашем, я и до этого их недолюбливал. Что меня в них останавливало? Что вообще разделило людей? Почему одни сторонники ДНР, а другие противники войны? Почему одни везде видят бандеровских фашистов и нуждаются в войне, как в топливе творческом, биографическом, даже финансовом, а другие нет. Почему для одних ситуация с Украиной стала шансом заявить о себе, как у некоторых моих друзей-литераторов, бывших друзей, естественно, они всегда обижались на то, что их недостаточно знают, а тут у них появился шанс как бы вот совершить такой прыжок имиджевый. А другие сумели противостоять пропаганде. В чем залог этого противостояния? Я думаю, что главный критерий – это суперэго, такое безмерно раздутое эго. У одних людей оно действительно было безмерно раздуто, и самоуважение, их и трогательная серьезность, их отношение к себе были колоссальны, и самореклама, пафос саморекламы в них заложенный был огромен, и вообще они слишком серьезно к себе относились. Не нужно думать, что это они просто жалеют русских или больше любят русских – они более подвержены пропаганде, а пропаганда акцентировала в людях вот в том числе это. Ну и, в общем, у тех, кто устоял против пропаганды, был хороший вкус. Хороший вкус – очень редкое явление. А вот мне кажется, что у Саши Соколова его нет и не было. Это видно по «Между собакой и волком». А уж «Палисандрия» вообще текст пародийный, а «Газиба», ну о чем здесь говорю? Вот «Газиба», который он считает своим высшим художественным свершением, это, по-моему, какой-то апофеоз нечитаемости. Ну и имитационности тоже. Так что критерии здесь довольно сложные, размытые, но вот что можно сделать, чтобы противостоять зверю? Макаревич вот правильно в духе Шьямалана говорил, тот, у кого есть опыт травли, других не травит. К сожалению, это тоже не универсально. Иногда люди затравлены и становятся сами страшными травителями. Эволюцию маленького человека, точнее всех, предсказал Гоголь, а как еще получается большое страшное привидение. Из зачморенных чмошников получаются страшные мстители, хотя Акакий другой случай, такой случай скорее ужасной справедливости. Но как бы то ни было, вот поиск критерия, как противостоять зверю, он важнейший. И поэтому я склоняюсь к тому, что ответ Шьямалана не универсален, что эта девочка могла бы противостоять ему, имея другие более серьезные орудия. А ее патологическое детство, когда она прошла через те же вещи, ну, это такой немножко, знаете, Порфирий Петрович, который тоже ведь потому противостоит Раскольникову, что сумел в себе Раскольникова задавить. Но опыт имеет сходный. Я думаю, что не обязательно подобное нужно, чтобы противостоять подобному. Иногда достаточно просто очень хорошего вкуса и большого ума. Но здесь девочка взята такая довольно заурядная, просто с трагическим прошлым. Вообще, «Сплит» – неплохая картина. Она увлекательная, она в меру страшная. Во всяком случае, два раза страшно. А в третий смешно, но это, может быть, входило в шьямалановские задачи, потому что «Визит» он же тоже назвал комедией. Лучший его фильм, на мой взгляд. Ну, если не считать «Шестого чувства». Считаете ли вы приемлемым существование России вне формата империи? Возможно ли Россия-Московия? Я понимаю, что высказывание об этом – подсудная вещь, но нельзя же постоянно воевать на окраинах. Во что все это выльется? У меня шкурный интерес. Невозможно третий год жить на фронтире. Вопрос из Донецка. У нас тут опять дикое поле 2.0. Понимаю вас хорошо, Володь. Понимаю ваши чувства. Нет, конечно, ничего подсудного в этом вопросе нет. Да, возможно, существование России в формате Италии постримской. Во всяком случае, вечные войны с окраинами, они бессмысленны. Но возможен, по-моему, и другой вариант. Я верю, что в определенных условиях, в условиях освобождения, скажем, от тех или иных диктатур Средней Азии, в условиях определенной эволюции Грузии, в условиях эволюции России самой, возможно существование без постоянных войн, возможно существование мира и даже тех или иных форм политического и культурного объединения и с Прибалтикой, и с Грузией, и с Украиной, и со Средней Азией. Возвращение имперского формата. Оно возможно, как Европа вернулась к римскому формату в пусть и трещащим по швам, но все-таки, безусловно, перспективном Евросоюзе. Евросоюз будет. Мы этого никак не остановим. Будет отступничество, но будет и Евросоюз. Будет и интеграция. Не нужно думать, что интеграция кончилась. Интеграция – путь мира. Это вектор его. Ну, конечно, на этом векторе, на этом пути случаются определенные отступления. Но это же не означает, что все таким образом закончилось. Наоборот, мне кажется, это только начало. Вот Елисеев написал письмо. Я попал в примечание к тебе. Вот тут кто-то уже сообщил, что Никита Елисеев прототип Яти. Как сказать, Никита Елисеев тогда уже был со мной знаком, очень мне интересен, но он прототип не Яти. Он прототип там одного героя в Остромове, очень хорошего. А вот что касается прототипа Яти, ну, и литературно-исторически это был Виктор Рецкий, Виктор Яковлевич, замечательный философ и писатель, и публицист. И Рецкий, он умер за границей, но его архив лежит в Аргалии. Я, кстати, думаю, что надо бы опубликовать два его романа там лежащих, может быть, займусь. А что касается прототипа Яти, то внешне и по манерам это Андрей Шемякин. Замечательный мой друг, очень хороший критик. Тоже он претерпел разные эволюции, но это нас не развело. Да ну, Шемякин вообще слишком умен, чтобы принадлежать какой-то партии. Талантливый человек, очень яркий. И, конечно, Шемякин, ну, молодая фотография Шемякина – это портрет Яти. Если когда-нибудь я сниму фильм по орфографии, как я собираюсь, конечно, Шемякин не сможет Яти изображать, но голосом его говорить будет. Ерофеева всегда позиционировали пропагандистом пьянства, он почти с гипнотическим смаком описывает алкоголь, как будто ненавидит и сдирает себя кожу в трагическом финале. Откуда эта нелепая и перевернутая трактовка? Она не нелепая, конечно, он пропагандист, но не пьянство. Он пропагандист бегства, пропагандист разных форм бегства от реальности, а культура и алкоголь в этом смысле в России практически уравнены. Я в конце марта рассчитываю прочесть лекцию «Зачем венечки водка?» Ну, вообще, зачем русскому человеку водка? Конечно, «Одиссея», понимаете, «Одиссея» и жанр «Одиссеи» в «Москве петушках» абсолютно соблюден. Это просто вместо моря водка, вот та среда, в которой плавает герой. Но это вовсе не гипнотическое средство. Прочитал высказывание Лидии Яковлевны Гинзбург о творчестве Пастернака. «Я больше всего люблю раннего. Сестра моя жизнь и эксперимент, а чудо». Согласны ли вы? Нет, не согласен. Знаете почему? Потому что, ну как, я очень любил Лидию Яковлевну, и у меня с ней было несколько чрезвычайно интересных разговоров. Но для меня все-таки ее подход к Пастернаку – это подход формалиста, подход человека 20-х годов. Ей эти стихи наиболее интересны. А наиболее интересны они, потому что она не понимает, как они сделаны, потому что они не сводятся к механизмам, так сказать, ну, постижимым. Они шире и глубже любых структуралистских методов. Вот правильно совершенно сказал когда-то Миша Эдельштейн, наше отчаяние в недостаточности этих методов. Мы не можем от них отказаться и не должны, но они никогда не исчерпают литературу. Правильно, не исчерпают. Но подход глубокий и точный. У Гаспарова, например, который пытался пересказать рациональные стихи Пастернака, я понимал, что это их убивает. Та же история, кстати, была у Георгия Адамовича. Лидия Гинзбург любила эти тексты, потому что она не понимала, как сделано. Но мне кажется, что поздний Пастернак лучше, потому что он более внятен. Почему там непонятно, как сделано? Потому что это еще поэтика, в которой Пастернак часто прячется в лирический пафос и в туманность, не желая или не будучи способен дооформить мысль. Настоящая поэзия Пастернака, мне кажется, великий Пастернак начинается со Спекторского, произведения Вершинного. И для меня особенно значимы, конечно, стихи Живаго. Я считаю, что лучше «Рождественской звезды» ничего никогда написано не было. Очень глубокое, сложное и страшное стихотворение «Сказка», великое стихотворение «Свидание». Мне не совсем понятно вакханалия. Я вот сейчас написал довольно большую об этом статью, потому что, ну, непонятно, о чем она, ее семантический ореол, ее образность шире ее фабулы. Но в любом случае поздний Пастернак, он не жиже, как писал Вознесенский, может быть, он понятнее, но жиже, но он, мне кажется, умней и экономнее в средствах, и в каком-то смысле он чище. А графика сестры моей жизни – это как графика его отца. Множество штрихов вместо линии. Я люблю сестру. Сестра производит у меня впечатление огромной дождевой свежести и счастья. Но она не стала событием моей внутренней жизни. Может быть, потому что я поздно ее прочел. А Спекторский стал. Может быть, потому что я прочел его раньше. Мы с матерью купили Спекторского в букинисте на Арбате. Первое вот это издание. За большие, кстати, деньги. Когда мне было 13 лет, Спекторский для меня стал таким событием. А «Сестра моя жизнь», может быть, ее слишком все любят, поэтому это порождает какое-то отторждение. Знаете, почему не будет серьезных текстов про нашу войну? Потому что это пошлость, ложь и тотальный стыд. Вот пишет тот же самый слушатель из Донецка. Спасибо вам, что вы меня слушаете там. Каковы аналоги Савенкова «Действия без этики»? Я много раз об этом говорил. Лимонов. И не случайно Ропшин – псевдоним Савенкова, а Лимонов – псевдоним Савенко. Убойная повторяемость этих фигур и внешнее сходство огромное. Правда, стихи Савенкова хуже, чем стихи Лимонова, но немножко на них похожи тоже. Посмотрел фильм «Два дня» с Бондарчуком и Рапопорт. Есть ли будущее этих двух главных персонажей? Знаете, смотря как они будут себя вести, потому что, с одной стороны, очень трудно представить людей, которые бы общались с такой силой поверх социальных барьеров. С другой же стороны, будущее у них может быть, если либо физическое притяжение окажется сильным и неиссякающим, либо у них найдется общее дело, каковое они вроде как собираются делать. Да, может у них такое получиться. Просто, понимаете, меня не устраивает конкретно эта пара, потому что, мне кажется, Рапопорт играет слишком, ну, фальшивую такую экзальтированную интеллигенцию, может быть, сознательно. Вот тот образ, который создает, скажем, Чурикова в «Теме», мне гораздо ближе. Есть ли будущее у героев «Темы»? Да, конечно, есть. И вообще, я вам скажу, любовь же бывает не только по сходству. Она бывает и по... иногда по противоположности. А вообще она дышит где хочет. Просто я больше верю в, так сказать, любовь по сходству. В моей жизни так чаще было. Но это не значит, что мой опыт универсален. Почему вы считаете Георгия Фрона сверхчеловеком? Ну, не сверхчеловеком, а представителем нового типа. Понимаете, даже физически это было очень заметно. Ну, и потом в дневнике его одна из главных мыслей – это отсутствие предписанных чувств. Это удивление перед собой. Да, великий был человек нового типа, абсолютно, но к тому же совершенно утративший почву, потому что он почвы-то и не знал, понимаете, он был перевезен из Германии, сначала из Чехии, да, Германию он не застал, из Чехии во Францию, младенцем, из Франции в Россию, Россия не стала ему своей, из Москвы в Ташкент, в Среднюю Азию. Он не успевал пустить корни ни в одну почву. Это тоже такая сверхчеловеческая черта. Знаю, что вам не нравится, когда поправляют. Почему? Нравится иногда. Но все же у Киркегора в начале эстетическое, затем этическое и завершающая стадия человеческого развития религиозная. Так вы меня и не поправляете. Я это и сказал, что у него в основании пирамид лежит эстетика, а выше религия. Но мне кажется, что настоящая вершина пирамиды – это социальная, а не религиозная. Мог я оговориться насчет эстетического, ради бога, такие поправки меня всегда только радуют. Давайте, пожалуйста, про гадких лебедей. Будет обязательно. В следующий раз обещаю. Поделитесь мыслями о белых ночах Достоевского. Есть вопрос о Чехове. Озвучили тезис Чехова, что автор должен задавать вопросы, а не отвечать на них. Есть ли какой-нибудь рассказ Чехова для иллюстрации данного тезиса? Да, есть, конечно, та же дуэль. Там показана относительность всех ответов и абсолютная правда дьякона, который задает вопросы. Религиозное чувство Чехова было как раз эстетическим по преимуществу. И не случайно. Ну, вот рассказ «Красавица» о религиозном чувстве рассказывает. О светлой грусти, которая возникает, тяжелой, но светлой грусти, которая возникает при столкновении с прекрасным. И там же, кстати, относительность позиции фон Корена и Лаевского И позиция диакона справедлива потому, что, как пишет Чехов, по-моему, Суворину, это надо проверить, Юра Плевака всегда нас выручает, и спасибо вам, Юра, и за книжки, и за консультации, а он пишет, вот полагаю, что есть вера в Бога и неверие в Бога, а между тем, между да и нет, здесь огромное поле. Да, это так и есть. Еще раз голосование за Чехова будет сделано. Травят ребенка в школе. Меня травили, жену травили. Сейчас мой сын, 11 лет, тоже стал такой жертвой. Помню ваши слова, как только узнал о травле, ринулся переводить в другую школу. Жена против, гимназия, понты, и вдобавок меня отравили, и это закалило мой характер. Как бы вы попытались убедить жесткого, лишенного эмпатии человека? Не стал бы убеждать. Сказал бы, забираем из школы, и все. Но если вы рассчитываете, если вы хотите убедить, расскажите о том, что происходит в результате. Покажите несколько случаев травли, которые заканчивались срывами, трагедиями, иногда убийствами. В конце концов, дайте почитать Кэрри. Я сложно отношусь к кинговскому дебюту, он сам этот роман считает не ахти какой удачей. Но Кэрри – это полезная книга. Дайте просто прочесть и посмотреть, что будет. Травля – это кратчайший путь к тому, чтобы устроить трагедию из жизни. Да? Вот меня отравили, меня это сформировало. Ну, кто может такое сказать? И я прошел через опыт травли, и жена прошла через этот опыт. Именно поэтому мы, может, ну, нашего, слава богу, там, нашим детям повезло, ни дочку, ни сына, ни друга, они очень уживчивые, какие-то они более, что ли, мягкие и более веселые, их, наоборот, все обожают. Я даже думаю, хорошо ли это. Но Андрей, правда, сталкивался с такими вещами, он из них вышел, сумел. Оказалось, не нужно переводить. Но в вашем случае даже не надо убеждать. Надо просто привести несколько примеров, взять ребенка за шиворот и перенести в безопасное место. Понимаете, ну, а джунгли, а ночной лес, а общество у маньяков, это все, наверное, тоже закаляет. Но это закаляет того, кто выживет. Мучаюсь, но читаю «120 дней Содома». В чем художественная ценность этого произведения? Ни в чем. Настоящий писатель всегда сосредоточен на писательстве. Десада интересовала сублимация его мучений. Творчество маньяков неинтересно. Отсюда, кстати, его страшная плодовитость, выписывание себя. Понимаете, вот я сейчас, будучи в Чикаго, в любимом своем музее аутсайдерского искусства, посмотрел выставку Адольфа Вёльфли. Я уже о Вёльфли говорил, и Вёльфли – это такой человек, которого Бретон называл главным художником 20-го. Ну, почитайте, это довольно жуткая история, и он был маньяк, приставал к девочкам, потом его научили рисовать, и он стал там, деградируя стремительно, интеллектуально, конечно, он покрывал огромное количество бумаги выкладками, числами, совершенно бессмысленными нотами, которых не понимал, и вот этими дикими картинами симметричными, потом есть подробные исследования того, почему они симметричны так, эти симметриады, потому что это постановка собственного эго в центр, и он назывался Адольфом Святым. Я подумал, что если бы фюрера кто-то вовремя начал лечить, вот он примерно такие же писал бы. Он исписал 25 тысяч страниц своей автобиографии. Там его реальная биография как-то пересекается с космическими битвами. И там, ну, дальше, наконец, все переходит в хаос цифр, в бред букв. И он это до последнего дня писал. Его последнее автобиографическое произведение называлось «Похоронный марш». И он писал эти цифры днями и ночами. О чем это говорит? О том, что какая же страшная энергия дикая сидит в маньяке, почему так трудно ему противостоять, если ее приходится выписывать на тысячах страниц. Вот я уже этой мыслью делился. Поэтому творчество маньяков не бывает интересно. Творчество Десада художественных достоинств лишено. Главное преимущество, главный плюс, главное оправдание этого творчества, оно заключается в том, что все эти тексты – это не убитые люди, не замученные женщины. Это сублимация зверства. Кто-то очень высоко ценит творчество Десада. Есть такие люди. Но я же говорю, есть люди, которые творчество маньяков ценят высоко. Ничего не пойдет. Ваше мнение о стихах Арабова, и лучше бы о нем мини-лекцию. Вот в свете цветущей Джугашвили Филии, пишет Юра, очень хороши ранние стихи Арабова. «Не верь латунным тугим усам, бесплодным мыкаться или биться, поскольку Сталин – это ты сам единственный выход самоубийства». Это, ну, у Арабова есть много довольно стихов иронического плана, хотя и патетических при этом тоже. Я, честно говоря, вот вместе с Артеньевым, мы только что об этом говорили в литературе про меня, считаю Арабова гением, ну, нормальным таким гением. Проза его великая, стихи великие, особенно великая книга «Механика судеб». Я не обещаю лекцию про него, но о его книгах, прозе, прежде и особенно о романе «Чудо», который я считаю великим, я готов как-нибудь высказаться поподробнее. Вернемся через 3 минуты. Я еще немножко поотвечаю, потому что приходит огромное количество приятных, интересных, важных вопросов. А потом перейдем к Чехову. Помогите разрешить коллизию. Онтологически боюсь читать масштабное произведение Солженицына. Не могу забыть «Матрёнин двор», локальный, замкнутый в человеческом сюжете. Разный ли писатель Солженицын? Я не могу сказать, что разный, но он очень точно, четко, математически, я бы сказал, поскольку он математик по образованию, он чувствовал поэтику, формальную организацию текста. Отсюда его замечательные статьи в литературной коллекции, типа там «Приёмы эпопей». У него рассказы написаны одним почерком, романы совершенно другим, повести, например, «Адлик Швидкитин», совершенно третьим. У него разные манеры. Двучастные рассказы, абсолютно не похожие на «Матрёнин двор», даже язык разный. Скажем, там «Правая кисть» или «Крохотки» писал просто как бы не то, что другой человек, но человек с совершенно другими задачами. Он же понимал, что вещества в разных количествах имеют разную функцию. В литературе-то гомеопатия действует. И он владел навыком такой вот формы. Я помню, как меня Галя Юзефович все спрашивала, почему я после сложной книги «Орфография» написал примитивную книгу «Эвакуатор». Мне кажется, что одна вещь пишется в одной технике, другая в другой. У Солженицына владение этой техникой было доведено до совершенства. Поэтому он не разный писатель, он писатель, умеющий разное. И идеологически он тоже, кстати говоря, менялся. Мне кажется, что Солженицын поздний, после возвращения, был не так идеологически непримирим. Он как-то, по-моему, смягчился. Хотя такие... Ну, и, кстати, он не деградировал ничего. Такие рассказы, как «Абрикосовое варенье», по-моему, все-таки показывают львиную лапу абсолютно. Зачем Достоевскому понадобилось изваять такую яркую пародию на Гоголя, как Фома Апискин? Ну, это, так сказать, пародическую функцию этого текста открыл Тынянов. Мне кажется, что это попытка избыть в себе комплекс учительства, комплекс такого маниакального самомнения, ведь «Выбранные места» – это действительно... книга страшно эгоцентрическая. «Я знаю Россию, Россия знает меня». Ну, ничего не поделаешь, у создания шедевра, а второй том, безусловно, был шедевром, бывают издержки. Иногда надо выписать из себя вот этот мессианский, самолюбующийся тип писателя, чтобы потом спокойно писать. Что вы думаете об идее Бисмарка о союзе русских и германцев? Была ли у этой концепции перспектива? Да, конечно, была. И многие до сих пор эту концепцию считают единственно верной. Мы с германцами один, по сути дела, братский тевтонский народ, а у нас англичане ссорят, англосаксы, которые желают нам зла. То есть, эта концепция, по-моему, чудовищная, но, между тем, очень живучая. Правда, немецкая практика это отрицает. Скучаете ли вы по работе во времечке? Жутко скучаю. Кстати, я хочу, вот, пользуясь случаем, передать привет Анатолию Малкину, если он нас сейчас слушает. Я сегодня выступал в «Молодой гвардии» на Полянке. Господи, как мне стало жалко тех времен, когда я работал на ТВ. Я тогда, понимаете, приносил пользу. У меня было ощущение, что я в этих программах связываю людей, как-то connecting people, решаю проблемы больных или инвалидов. Я в школу-то, собственно говоря, вернулся, потому что времечко закончилось, и надо было как-то... ну, как-то компенсировать потребность в пользе, в самооправдание, в оправдании своей жизни. Ну, что я там пишу какие-то буквы? Надо людям помогать. Вот такая была идиотская, то, что Самойлов написал, и сочинитель российских мучит сознание пользы и мужицкий бунт. Вот сознание пользы. Платили очень мало и там, и в школе, и во времечке. Как принять решение, жениться или нет? Ну, прямо Панурк какой-то это написал. Помните, Панурк дает совет? Ну, тогда женись, ну, тогда не женись. Мне кажется, что жениться надо. Вот просто могу вам сказать, да? Потому что в какой-то момент... Об этом очень хорошо Меньшиков сказал Олег в интервью мне же и Жаровой. Он сказал, в какой-то момент, ребята, нужно перед кем-то отвечать и от кого-то зависеть. Это биографическое, возрастное. Ну, если вам не надо, если вы от этого свободны, дай вам Бог здоровья, но я вот с какого-то момента... В моем случае это было довольно рано, 22 года, но я считаю, что... Жить одному нельзя. В развитии вашей циклической теории, кто сегодня Гоголь? Время еще не то. Еще никакого Гоголя не появилось. Гоголь – это фигура, ну, как сказать, зрелого заморозка, конца заморозка. Мне трудно сейчас представить человека, который бы замыслил мир и начал его описывать. Вот как Гоголь придумал Украину, придумал Петербург, Россию допридумать не смог, сломался на этой задаче, но почти всех героев 70-х годов, 60-х угадал во втором томе. Мне кажется, что... Инкарнацией Гоголя был Бабельный, более точный, и, конечно, Бенька и Лёвка – это Остап и Андрей. А вот кто это потом? Ну, может быть, Искандер, не знаю. В Искандере были гоголевские черты. Придумал Абхазию, придумал Москву, на России сломался. Ну да, вот, может быть, Искандер. Какие-то, ну, во всяком случае, дружба Блока и, то есть, не Блока, дружба Жуковского и Гоголя, ну, это та же инкарнационная линия, она в дружбе Окуджавы и Искандера повторилась довольно точно. Я не очень знаю, кто был, ну, Блок с Бабелем, конечно, знаком не было, это невозможно, но дружба, ну, может быть, дружба Блока с Ремезовым отчасти, да, Ремезов такая тоже гоголеподобная фигура, достаточно почитать, как послушать, как Ремезов уже слепой наизусть читает вот этот эпизод с Паночкой и Звея, который мне представляется эротическим. Да, это довольно интересно. Ну, а теперь вернемся к проблеме Чехова. Значит, мне представляется, что в основе чеховского мировоззрения лежала клаустрофобия. Боязнь замкнутого пространства, боязнь в том числе физиологическая, она провоцирует, ну, это наиболее наглядно можно проследить, конечно, в моей жизни, отчасти это есть и в «Скучной истории», но помните, когда вот в моей жизни рассказ провинциала такой описывается отец, архитектор, человек, который строит убогие тесные дома, в которых душно, образ отца у Чехова всегда связан с образом тесноты, духоты дома. Посмотрите, как в «Припадке», как в «Именинах», в «Новой даче», сколько там описаний замкнутых пространств, выкидышей вследствие духоты, страшных публичных домов с их плоскими крышами и духотой. Для Чехова дом никогда не был символом уюта. И напротив, прорыв, распад этих стен – всегда счастье. У Чехова была даже не столько клаустрофобия, сколько я рискну сказать, агорафилия, такая любовь к открытому пространству. Агорафилия наиболее ясно чувствуется у него в «Степи». «Степь» – это самый счастливый его текст. И помните в «Степи» описание душного, тесного, страшного трактира. Может быть, антисемитизм Чехова во многом мифический. Держался на том, что для Чехова еврейская идея дома, семьи, сплоченности, она, ну, это вынужденный такой ответ на агрессию внешнего мира, но это тесный и душный дом, кстати, такой же дом в рассказе «Жидовка», ничего не поделаешь, это... тоже пространство чудовищной несвободы, интеллектуальной духоты. Для меня у Чехова вот главная тема в этой связи – это тема страха тюрьмы. Она была у него болезненно развита, эта тема, начиная с самых первых сочинений. Тема страха перед законом, тема вот, зависимости. Да? Ну вот у Чехова имеется в виду там не рассказ «Жидовка», конечно, он назывался иначе. Назывался он. Ну, у Чехова, понимаете, там есть знаменитый совершенно комплекс писем, которые беспрерывно цитируют, где слово «жидовка» действительно встречается довольно часто. И история с Дуней Фрос. Я не припомню сейчас точно, в каком рассказе идет у него конкретно речь вот об этой еврейской красавице, которая вымогает у героя вексель. Но, опять-таки, я думаю, что Юра Плевака не оставит нас сейчас своим содействием. Но думаю, что еврейская тема, как тема оседлости, замкнутости, до некоторой степени духоты, она напрямую связана у него именно с ощущением вот этой ограниченности, да, с ощущением ну, какой-то непозволительной, ну, вот тут, кстати, непозволительной замкнутости. Вот тут, кстати, совершенно правильно на еврейском ресурсе, на который мне немедленно, спасибо, прислали ссылку, говорится, что тема губительного для личности отказа от своего становится стержнем образа полупомешанного Соломона в повести «Степь». Но Соломон – это немного другая история. Да? Там, правда, есть еще и прекрасный чудолюбивый Моисей. А по большому счету любые способы, ну, там и скрипка Ротшильда тоже, любое скопидомство, накопительство, ограниченность – это, мне кажется, для Чехова черты, дурные черты, вынужденные, черты любой оседлости. И евреи в этом жребии не виноваты, но они, к сожалению, так или иначе возобновляются. Так вот, болезненный, мучительный для Чехова страх ареста, страх тюрьмы, наиболее наглядно воплотился, конечно, в абсолютно автобиографическом чеховском произведении. Самый наглядный чеховский автопортрет – это образ Громова. Вот «Тина» прислали мне, спасибо. Да, та самая «Тина», чеховский рассказ, в котором вот этот дикий антисемитский образ. Да. Так вот, ужас в том, что для Чехова страх тюрьмы – это такое онтологическое, простите за выражение, продолжение его любви к открытым пространствам и просто физиологической ненависти к любой отдельности, к любой замкнутости, к любой попытке обособиться, к футляру. Я думаю, что человек в футляре – это какой-то апофеоз чеховской клаустрофобии, ненависти к закрытому человеку. И в этом смысле, ну, отсюда же знаменитые высказывания возражения Толстому, много ли человеку земли нужно, когда Толстой говорит, что человеку нужен два аршина, а Чехов отвечает, два аршина нужно покойнику, а человеку нужен весь мир. Громов одержим чеховским страхом тюрьмы. Он думает, что если в стране полный произвол, то, соответственно, и с ним в любой момент могут сделать все, что угодно. И если произошло убийство, которого он не совершал, то за это убийство могут арестовать и его. Я думаю, что когда Ленин читал «Палату номер 6» и испытал тоже страшный приступ клаустрофобии, о котором он писал Ане, своей жене, сестре Елизаровой, что вот я почувствовал себя запертым в палате номер 6, мне нужно было выйти на улицу, бежать, слушать людей и так далее, говорить. Вот эта замкнутость, эта тяга к свободе и ненависть к тюрьме – это чеховская мания. Мы должны признать, что эта мания – одна из важных составляющих его рассказов. Как всякий опытный врач, Чехов сумел, врачу исцелися сам себе назначить терапию. Мне кажется, что тайна знаменитого его отъезда из Москвы в разгар славы, в 30-летнем возрасте, попытка его уехать в сибирское путешествие, отъезд его на Сахалин, это загадка, которая до сих пор всех терзает. Почему Чехов вдруг поехал делать перепись на Сахалине? По-моему, ответ очень прост. Если ты чего-то боишься, сделай шаг навстречу своему страху. Я думаю, Чехов исцелился от него хотя бы частично, а палатой номер 6, конечно, в огромной степени, но еще раньше поездкой на Сахалин. Человек, панически боящийся тюрьмы, добровольно поехал в тюрьму, чтобы этот страх снять, причем в тюрьму каторжную, самую страшную для России. Эта поездка стоила ему не только, в общем, не только привела к освобождению его, но она стоила ему жизни, потому что простуда, хроническая, плеврит, потом туберкулез, у него всегда были слабые легкие. Это настигло его ведь, простите, именно после того, как перевернулась его коляска, и он долго брел по грудь в ледяной воде. Он писал, дай бог каждому так ездить, но сам же писал, что я мог вообще оказаться всадником без головы, иронически писал он. Это была очень тяжелая, очень травматичная, очень страшная поездка. В результате появился остров Сахалин, который в корпусе тюрем текстов русской литературы, безусловно, первенствует. Я когда-то читал довольно большой цикл о литературе и журналистике, лекции такие на журфаке, и вот этот семинар, он касался именно проблемы, когда литература прибегает к средствам журналистики. Конечно, «Остров Сахалин» – это как бы журналистика, но из художественных произведений Чехова это величайшее. Это документальный роман, тот жанр, в котором в 20 веке были написаны главные шедевры. Как и все тексты метасюжета русской литературы, он начинается в салоне, а заканчивается на каторге. Начинается он с разговоров о поездке, а заканчивается именно описанием этой каторги. Это страшный социально облучительный, обличительный документ, и облучительный тоже, конечно, облучающий читателя, замаскированный под травелог. Это довольно частый в России способ маскировки путешествий из Петербурга в Москву, и тоже травелок. Хроника путешествия, как бы путевой очерк, путевые записки человека, который путешествует по Платонову с открытым сердцем, с открытыми глазами, и как впрок. Это человек, который видит весь ужас главного российского архетипа тюрьмы. Чехов в «Острове Сахалин» раскрывает гораздо более значимую проблему, чем условия содержания на Сахалине. Он говорит, почему в России такие тюрьмы, почему пенитенциарная система России – это система фактически ада. Потому что кроме этого страха ничто страну не удерживает. Если убрать страх, если сделать в тюрьме человеческие условия, если человек перестанет каждую секунду бояться, что с ним можно сделать все, он перестанет подчиняться, а он начнет жить. А основа дисциплины российской, вообще главное, что есть в российском сознании, это, конечно, тюрьма. Я абсолютно уверен, что она страшнее смерти. И ад – это не просто смерть, а это продленная, вынужденная, мучительная жизнь. Главное, что Чехов там описывает, и у Чехова, кстати, это очень важный инструмент описания мира, главное – это обонятельный кошмар, зловоние. Вот там один этот эпизод, где он описывает смесь запахов вот этой тюремной казармы, этого жилища, запаха нечистого тела, сушащейся здесь же портянок и ватников, и чудовищный запах гнилой капусты, который пронизывает на Сахалине все, и тух рыбы и мокрого дерева. Вот это страшное, конечно, описание. Дикая густота этих ароматов, наполняющих книгу. Для Чехова остров Сахалин – это не просто проклятие каторжной системе России. Это не только описание случаев несправедливых приговоров, адских судилищ, диких биографий, из которых он потом сделал много замечательных рассказов. Это ответ на главный вопрос, почему Россия так устроена, почему это устройство вечное. Для того, чтобы в России появились какие-никакие свободы, и главное, чтобы у человека появилась какая-никакая социальная ответственность, Он должен перестать бояться постоянно того, что его можно схватить и ввергнуть в ад без всякой ответственности и без всякого объяснения причин. Вот просто можно сделать с человеком все. И история Дадина нам это подтверждает, и масса историй 20 века нам это подтверждает. Это неизменно. Судебный произвол и дикие пенитенциарные условия, дикие условия в тюрьме – это российское ноу-хау, это главная духовная скрепа государства. Государство, которое держится на страхе. Вот таков чеховский приговор царской России. Но что в этом смысле изменилось? «Остров Сахалин» – это книга, которая сохраняет невероятную актуальность, именно поэтому в общем контексте творчества Чехова она как бы замолчена. Если бы ей уделялось столько внимания, сколько чеховским пьесам, как говорил Солженицын, другая была бы история России. Я думаю, что в истории России есть три великих книги, которые этой теме посвящены. Это почти одновременно вышедший «Остров Сахалин» Чехова, «Воскресенье» Толстого, где тюремные сцены написаны им на материале огромного опыта, а постоянных посещений тюрем, где томились его ученики-единомышленники. Это, конечно, величайшая книга о тюрьме, о психологии тюрьмы, о том, что надо сделать, чтобы упразднить тюремные страхи российские. Третья книга, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Это ключевая проблема России. И Чехов в «Палате номер 6», между прочим, он и создал сосредоточенный символический образ России. Посмотрите, кто там у него сидит. Жид Масейко, которому, кстати, разрешен уникальная возможность. Ему разрешена прогулка. И обратите внимание, как он здесь точно предсказал Израиль. Есть, значит, Громов, интеллигент, есть доктор, который туда попадает, есть мужик тупой, есть страшный сторож Никита, да, и чиновник. Вот здесь как капля воды страшной России у него отразилась. И как только в России упразднится палата номер 6, шестая часть суши перестанет быть замкнутой и возобновится хоть какая-то в ней свобода, кончится эта роковая духота, тотчас мы увидим нового человека. Небо в алмазах не гарантирую, но человека нового увидим. Спасибо, услышимся через неделю.